говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем потребовалось создавать новый учебник российской истории? Автомобильный рынок России, почему число машин растет быстрее благосостояния? Сам издат в Чехословакии и в СССР? И как любовь победила брак или есть ли кризис семьи в современном мире? Эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Появившаяся на этой неделе статья в газете «Время новостей» о готовящемся новом учебнике «История России 1900-1945» вновь привлекла внимание к проблемам подачи школьникам отечественного, то есть советского и российского прошлого. И зачем понадобилось опять создавать новый учебник, ведь прошлый был выпущен только год назад? Со специалистами, историком и социологом культуры эти проблемы обсуждает сегодня мой коллега Владимир Тольц.
Опубликованная во «Времени новостей» статья Анатолия Бернштейна, она озаглавлена «Рациональное управление убийствами», имела целью показать, как за год с момента публикации издательством «Просвещение» учебника Александра Филиппова с авторами «История России 1945-2007» развивалась концепция преподавания отечественного прошлого школьникам. Изменений, уже отмеченных в СМИ, тут действительно немало. Если в прошлогоднем учебнике Филиппова Сталин обозначался как эффективный менеджер, то нынешняя концепция идет дальше.
Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации. Действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы. Как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра. Как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война.
Этим дело не ограничивается. В статье Анатолия Бернштейна приводятся и другие оригинальные трактовки.
Царь Николай II был убежден, что отказ от абсолютной монархии, ослабление вертикали власти, приведет Россию к катастрофе. Поэтому отвергал все те проекты реформ, которые предполагали хоть в какой-то перспективе изменения этого порядка.
Белое движение в ряде случаев выступало альтернативой профашистского толка, из которого вполне могла реализоваться националистическая модель развития.
Отмечены и другие новинки в концепции преподавания истории школьникам. Например, трактовка пакта Молотова-Риббентропа как ответа на Мюнхенское соглашение. Или объяснение расстрела сотрудниками НКВД польских военнопленных в Катыни как акта политической целесообразности, а также ответа на гибель многих десятков тысяч красноармейцев в польском плену после войны 1920 года. В общем, по мнению автора статьи во «Времени новостей», в новом учебнике найдены рациональные оправдания действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Статья завершалась отчасти риторическим вопросом.
Что же такого произошло за год в нашей стране, чтобы авторы настолько продвинулись в подобного рода изысканиях?
А действительно, что, спрашиваю я историка Илью Смирнова. Может быть, важнее тут незаметные мне изменения в исторической науке? Какой-то сдвиг в рассмотрении сталинизма, приближающийся к позициям самого Сталина?
Вряд ли он с такой трактовкой своего правления согласился бы. Что касается, что изменилось в исторической науке, ну... А при чем тут изменения в исторической науке и преподавании ее детям? Изменилось кое-что в политике, изменилось кое-что в общественной ситуации.
Подробнее об этих переменах мне говорит социолог Борис Дубин.
Ну, во-первых, произошли выборы, и те, и другие. И думские, и, что еще важнее, президентские. И, с одной стороны, власть убедилась в том, что она власть, и ее поддерживают, одобряют, избирают и так далее. С другой стороны, как бы коридор возможностей для населения выбирать, не выбирать, кого именно и так далее, стал предельно узким. Власть нашла свой народ, а народ нашел свою власть. И, конечно, за последний год резко кристаллизовались настроения, так или иначе связанные с советскими ценностями и с имперскими амбициями. В этом смысле страна, население, большая его часть, основные политики, действующие на открытой сцене и говорящие головы на телевизоре, все больше говорят вот в этих терминах. Советских, сталинских, имперско-захватнических, если хотите.
Ну, это общие изменения. А насколько они связаны с трансформациями в исторической науке? И что в данном случае, наверное, важнее, с изменениями тех людей, которые пишут и издают учебники для школьников?
Ну, и мы, конечно, говорим сейчас не об исторической, собственно говоря, науке, а о той части историков, но в еще большей степени о бюрократии, образовательной системы, которая решает, какой учебник будет, а какой не будет, какой пойдет во все школы, какой только в избранные, какой получит не просто разрешение, но еще и рекомендацию и, так сказать, широкую поддержку, а какой не получит. Вот в этой части истеблишмента, исторической науки, истеблишмента образовательной системы, органов государственного руководства и управления, конечно, за год соответствующие настроения очень укрепились, потому что это все некоторый, ну, если хотите, язык власти. И те, кто не хотят оказаться вне пространства власти, где раздают гранты, где раздают должности, где раздают рекомендацию для учебника и так далее, те как бы учатся, а некоторые не учатся и так хорошо умеют разговаривать и именно на этом языке. На языке, где Сталин – это рациональный управленец.
Так считает социолог Борис Дубин, историк Илья Смирнов.
Я сразу оговариваю, что я абсолютный противник сталинизма и никаких заигрываний с этим не допускаю. Это действительно был человек, превысивший меру преступлений, которые Бог отпускает политику для воплощения его идей. Поэтому тут дискуссий никаких быть не может. Но я очень боюсь, что борьбу со сталинизмом в нашей стране привели вот к такому результату люди, которые с ним боролись. Что действительно чуть ли не половина населения теперь стала относиться к Сталину положительно. Потому что они умудрились борьбу с преступлениями конкретных людей, Сталина, Берии, Ежова, превратить в борьбу со всей страной, с нашими дедами-прадедами. Оскорбляли эту страну, унижали этих дедов-прадедов, в том числе людей, которые честно делали свое дело. И дальше сработал механизм маятника. И это не Путин его качнул, это не Медведев его качнул, это не Филиппов, автор известного пособия, его качнул. Его качнуло общественное мнение.
Борис Дубин не готов с этим согласиться.
Я бы так не сказал. Я согласен с тем, что критика сталинизма, там, скажем, в период оттепели, а потом в период раннеперестроечный, была действительно очень ограниченной. Вот была чрезвычайно страстной, но однобокой. Это верно. Вот. Но я не думаю, что сегодняшний поворот вот к рассмотрению ЗК как трудового ресурса, а Сталина как эффективного менеджера, я не думаю, что это реакция на примитивизм критики в адрес Сталина и сталинизма. Мне кажется, что причины здесь все-таки более общие. А именно, страна за два путинских срока, особенно за второй, во-первых, примирилась с тем, что она наследница советского, во-вторых, что она одна в мире, у нее нет ни партнеров, ни друзей, а если так, то мы готовы и в изоляции остаться, вот, что у нас особая своя история, свой особый путь, у нас особый тип человека, нет друзей и партнеров в мире, она окружена врагами и готова жить в этой изоляции. Вот это все создает не просто бэкграунд для такого учебника, но это, в общем, как бы наилучший климат, в котором вырастают такого типа учебники, а потом под влиянием этих учебников и соответствующие типы сознания, соответствующие головы растут.
Ну вот и возникает вопрос о последствиях внедрения такого рода учебников.
Предполагается, что этот учебник, ну, что называется, будет основным. Задача все-таки не просто создать там хороший учебник или там объективный учебник, а задача, насколько, как я понял, и по этой статье, и как бы и раньше видел это и так думал, что задача стоит в том, чтобы создать самый правильный, единственный, главный учебник.
Ну, это мы уже проходили. Сам Сталин принимал участие в создании такого учебника. Но заметьте, именно по нему и выучились будущие критики сталинизма. Это же всегда так. Внедрение единственно верной концепции истории всегда порождает инакомыслие и альтернативные версии прошлого и будущего.
Не исключаю, что инакомыслие есть, инакомыслие будет и никуда не денется. Вот. Но есть инакомыслие, а есть уровень нормы, уровень само собой разумеющегося. Инакомыслов в любом случае будут сотни, много тысячи, а учиться по этим учебникам будут десятки миллионов. Поэтому я совершенно согласен, что невозможно закатать страну, так сказать, полностью под асфальт, и будет инакомыслие, и в конечном счете, и эта попытка реанимировать эту систему провалится, но это будет не сегодня и не завтра, и чрезвычайно дорого обойдется, и, может быть, обойдется еще дороже, чем это было на предыдущих этапах, потому что масштаб больше.
Борис Дубин. Думаю, что разговор с ним и с историком Ильей Смирновым о новой концепции обучения истории и ее возможных последствиях достоин продолжения и детализации.
О новом российском учебнике истории рассказывал Владимир Тотьев.